«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В эти дни на Украине проходит траурное мероприятие по случаю 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Во время немецкой оккупации Киева Бабий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами евреев, цыган, советских военнопленных, партизан, украинских националистов. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, то есть ровно 75 лет назад, здесь были расстреляны почти 34 тысячи евреев. Массовые расстрелы продолжались почти до освобождения Киева. За это время, по разным оценкам, во враге смерти был уничтожен до 200 тысяч человек. И после Второй мировой войны советская власть пыталась скрыть трагедию Бабьего Яра, но в 66 году, в дни 25-й годовщины, прошли акции протеста, после чего было принято решение установить хотя бы временный памятник. Об одной из самых страшных трагедий 20 века и ее уроках мы сегодня поговорим с нашим гостем, общественным деятелем Валерием Энгелем, директором Института по изучению проблем национальной политики и межнациональных отношений, а в 2001-2009 годах первым вице-президентом Федерации еврейских общин России. Добрый вечер, Валерий.
Здравствуйте.
Как вы считаете, в чем вот актуальность и необходимость нынешних траурных мероприятий, которые почти займут вот весь этот наступающий октябрь?
Ну, дело в том, что трагедия в Бабьем Яру стала, по сути дела, первым актом, масштабным актом Холокоста, таком, в прямом смысле этого слова, организованным немецкими оккупантами совместно с местными коллаборационистами. Дело в том, что были, конечно, акции и до того, да, по уничтожению евреев. Например, июньский погром во Львове, например, 4 июля сожгли синагогу в Риге вместе с евреями, которые там находились. Да? То есть это все было. Во-первых, это были не те масштабы, а во-вторых, это все было организовано местными коллаборационистами. Немцы практически к этому никакого отношения не имели. То есть они не мешали, они, в общем-то, сказать, фотографировали. Осталось много в связи с этим документальных свидетельств, но вот так, чтобы, так сказать, организовано в таких масштабах, с участием немецких подразделений и подразделений вспомогательных полиций, которые уже служили у оккупационных властей, вот такого не было. Это была первая акция, и не единственная, и всего, как известно, в Бабьем Яру погибло около 200 тысяч человек, из них 150 тысяч евреев. Многие говорят о цифре 100 тысяч, но не учитывались младенцы до 3 лет. Их никто не считал, их было очень много. И фактически, в общем-то, речь может идти о 150 тысяч человек. Вот такая масштабная трагедия. И раз действительно мы говорим о Холокосте, о том, что нам нужны уроки Холокоста, мы не должны превращать историю Холокоста в схоластическую дисциплину, то, конечно, траурные мероприятия нужны. Нужно лишний раз напомнить об этой трагедии, для того, чтобы она не повторилась.
Ну, вот вы застали тех активистов еврейского движения, которые начинали вот эту тему в 66-м году, в дни 25-й годовщины, потому что мы знаем, что первые 20 лет после войны старалась официальная советская пропаганда, ну, если не исказить, то хотя бы замолчать.
Ну, и замолчать, и потом был же этот вот штамп пропагандистский, что здесь погибли советские люди. Да? То есть, да. Они, конечно, все были советские люди и погибли, но никогда не говорилось о том, что здесь погибли евреи. А евреи погибли, евреев там, так сказать, как мы понимаем, больше 70% было уничтожено. И это вот замалчивание, оно вызывало некий внутренний протест со стороны активистов еврейского движения. Прежде всего были это отказники, которые уже встали на путь отъезда из Советского Союза, но их не выпускали, они были в определенной, так сказать, жесткой оппозиции режиму, и они действительно вот организовывали такие вот поездки, попытки возложить венки. Это все было в 70-е, в начале 80-х годов.
Кого вот вы можете вспомнить из этих мужественных людей?
Ну, вот я помню Алексей Лоренсон, так сказать, ныне журналист, проживающий в Израиле, который отправился туда и там был арестован. Задержан, его возвратили в Москву, и на прощание ему сказали о том, что передай там в Москве, чтобы больше сюда не ездили, потому что у нас не Москва, у нас советская власть. Вот такая была позиция украинских властей того времени. Ну, в общем, вообще все на Украине было гораздо жестче, чем в Москве. В этом смысле и события в Бабьем Яру 70-х-50-х годов это исключением не было.
У нас на прямой связи наш коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода», журналист Алексей Кузнецов, он сын Анатолия Кузнецова, писатель, автор романа «Бабий Яр». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вот почему даже уже после победы требовалось определенное мужество, чтобы говорить о трагедии Бабьего Яра, вам слово?
Сейчас вот буквально совсем недавно опубликованы документы Службы безопасности Украины. Здесь они достаточно широко растиражированы. И говорится, в частности, об их причинах, почему это не допускалось. Считалось, что это отмечание Дней памяти Бабьего Яра, что это проявление сионизма и прочих националистических тенденций, как говорилось. Я думаю, конечно, что это на самом деле не так. Я думаю, что вообще это лежало в русле всех действий советской власти. И, конечно, именно эти действия были очень удобными. Не действия, а эти выступления властей, которые клеймили сионизм и прочий национализм, были очень удобны для того, чтобы вообще не допускать проявлений памяти. Ну, во-первых, проявление памяти о евреях считалось не очень приличным, не очень корректным. Во-вторых, это было воспринималось как явление протестное, то есть, в принципе, недопустимое в советские времена. И поэтому всякие проявления в памяти жертв Бабьего Яра и прочих, замечу в скобках, прочих подобных мест на Украине, которых было очень много. Есть известные места в Харькове, на Южном Буге, на юге Украины, в Днепропетровске, во Львове и так далее. Вот все подобные упоминания о жертвах этих трагедий, они были расценены как форма противодействия советской власти. И именно поэтому их и пытались запретить. По-моему, это было вполне естественно для власти, а для людей это было совершенно непонятно. Но люди были очень запуганы. И в частности, в романе «Бабий Яр» мой отец писал о том, что те немногие жертвы, которые смогли выбраться и чудом уцелеть в Бабьем Яру, такие как Елена Пронничева, известная свидетель по делам разоблачения коллаборационистов, она очень неохотно сначала говорила об этом. А были люди, которые вообще, хотя и говорили, но не называли своих имен и не участвовали в подобных процессах, как Елена Пронничева. Вот очень трудно было людей каким-то образом заставить переменить свою точку зрения и поверить в то, что об этом говорить нужно и можно. И это, в принципе, существует и по сей день. И по сей день многие люди только подходят и говорят спасибо вашему отцу за то, что написал такой роман. Спасибо за то, за это. Но, в принципе, не называются и как-то стремятся оставаться в тени, что называется. К сожалению, это бывает и не только с участниками, которых осталось очень мало. Если они вообще остаются, сейчас даже трудно представить, что кто-то остался в живых. Но и вообще со многими людьми, которым эта тема интересна, которые хотели бы ее изучать, но это генетическая память, оставшаяся от времен советской власти, она сидит в людях, и, конечно, непросто очень вернуться и говорить об этом хладнокровно и спокойно. Хотя, конечно, какое уж хладнокровие сейчас, и об этом говорить очень-очень трудно.
Спасибо, Алексей. Валерий, ты знаешь, что книжка отца Алексея Анатолия Кузнецова, она чуть ли не передавалась как сам издат, вот, из рук в руки во времена советской цензуры.
Была, такое было, да, действительно, она и была в определенном смысле сам издатом, но не совсем согласен с Алексеем насчет того, что это, так сказать, вообще пытались замолчать в Советском Союзе. Нет, в Советском Союзе, особенно во времена Брежнева, старались вот все эти события наоборот как-то использовать в идеологическом плане, но там был другой посыл. Важно было показать войну как войну героев, а не войну как, так сказать, войну жертв. Это был такой идеологический штамп, а с другой стороны, безусловно, и здесь я согласен с выводами СБУ, потому что действительно это была борьба с так называемым сионизмом. На самом деле это были самые простые проявления антисемитизма. Это необходимо было сделать все, чтобы, так сказать, евреи не вспоминали о, так сказать, своей истории трагической. И это делалось, была установка и Москвы, и была установка и Киева, кстати говоря, значительно более жесткая, чем установка Москвы. Вот. И поэтому в значительной степени это носило именно антиеврейский характер. Но мы и сейчас это видим в Ростове, пожалуйста, вот эта вот Змеевская балка, там, где, так сказать, второе было место, где расстреливали евреев, там же, я не знаю, как сейчас, но долгое время там висела табличка, здесь погибли, так сказать, граждане Советского Союза, так сказать, а евреев эту табличку убрали.
И в Крыму, помните, поэму Вознесенского, тоже РОВ
называлось. Вот это я не знаю, по-моему, там боролись еврейские организации, Российский еврейский конгресс протестовал, по-моему, там что-то уже изменилось в лучшую сторону, но я знаю, что это было уже вот сейчас.
Давайте посмотрим тоже трагическую такую видеохронику. Рассказывает Раиса Майстренко о трагедии евреев в Бабьем Яре.
Память. Бабий Яр. Раиса Майстренко, девочка 3 лет. Ее вынесла бабушка, украинка Таня.
Когда мы шли по приказу немцев, что все евреи должны собраться вот в этом районе, а здесь была узкоколейка. И люди не думали, что они идут на расстрел, а думали, что будут куда-то эвакуировать.
Из объявления: все жиды старше 14 лет должны иметь на себе нашивку в виде звезды Давида. Полевое командование.
Помню, что мы шли по той дороге, а здесь была траншея. Траншея и это самое. Доски были выстелены. Мосточек такой, это самое, был. И нас загоняли на этот мосточек, и мы вот здесь была сортировочная такая, это самое. Здесь вообще страшно, что творилось. Бабушка, разметали родственников, много было нас, вот, разметали моментально. Вот, и я осталась у бабушки на руках, которая провожала нас, бабушка Таня. Вот. А там с одной и с другой стороны, в траншеях, стояли немцы и полицаи, отбирали вещи у людей, которые проходили по этому мосточку, и отправляли. Бог знает куда.
33 711 человек. Киевские евреи. Убиты за 2 дня. 29-30 сентября 1941 года.
Ну, тут забора этого не было. И мы вот так вот по диагонали бабушки бежали на кладбище. Как мы бежали, я не помнила. Но вот листья, как над нами, это самое, шелестели, хорошо запомнила. И бабушкин голос: тише, тише, тише.
Тела сбрасывали во враг. Бабий Яр. Мертвых и раненых засыпали землей.
Я плакала, плакала все время. Весь этот ужас и выплакала.
Вопрос Алексею Кузнецову. Это наш коллега. Он сын писателя Анатолия Кузнецова, автор романа «Бабий Яр». Алексей находится на травных мероприятиях в столице Украины. Скажите, пожалуйста, чего стоило вот вашему отцу, затем вот эта правда о Бабьем Яре, как это отразилось на его жизненной и писательской судьбе? Вам слово, Алексей.
Ну, надо сказать, что «Бабий Яр» – это самый, может быть, сильный и самый пронзительный роман моего отца. Я вот давно определил его судьбу, потому что роман вышел в 66-м, по-моему, году, в юности. И вышел он в совершенно искаженном цензурой виде. Причем до такой степени, что отец даже решил не давать его издавать. Отобрал рукопись у журнала, ушел и выбросил его куда-то в мусорную урну. Но, к счастью или к несчастью, в редакции был еще один экземпляр, который давали читать Михаилу Суслову, тогдашнему идеологу компартии, и тот якобы одобрил, а уже Суслов одобрил, то печатать было нужно. Опубликовали роман, причем, когда вышли гранки, отцу позвонили и сказали, чтобы он не приходил их читать, потому что он расстроится. Он пришел, уже увидел готовый журнал, действительно, в глазах повеленело, как он писал, было очень трудно смотреть, потому что роман был искажен до неузнаваемости. По объему это было примерно треть романа осталось, а по содержанию это выглядело примерно так. До правки роман, вернее, после правки роман оказался, так сказать, антифашистский. А до правки, то есть в оригинале, когда он был написан, он был все-таки антитоталитарный, то есть он был гораздо шире по содержанию и гораздо более емкий по сути. Когда отец решил эмигрировать, в данном случае в Англии в 69 году, он смог вывести на пленках переснятый полный текст романа, вывез его фактически на себе, там восстановил все пропущенные, выброшенные цензурой части и смог их опубликовать. И тогда роман фактически появился второй раз на свет, и отец сказал, что этот роман будет издаваться именно в таком виде, именно в таком вот, как он его привез. Там есть разделение на три вида шрифта. Курсивом отмечена цензурная правка, обычным шрифтом то, что было в послецензурном варианте, и в квадратных скобках те соображения, которые отец дописал уже в Англии. И именно так он попросил в дальнейшем издавать роман, и роман сейчас издается именно в таком виде. Я, по крайней мере, как правообладатель, за этим слежу. Надо сказать, что роман тогда уже принес отцу и много денег, и всемирно известную славу. Он был переведен на множество языков, начиная с английского и кончая ивритом. Вот. Но, видимо, все-таки это не добавило ему здоровья, и в 79 году он умер. Умер в возрасте 49 лет. Это, конечно, это не очень здорово. И ходили тогда слухи, что это постаралось госбезопасности, вот достало, так сказать, с этой стороны. Это был третий инфаркт по всем симптомам. Были слухи, что какие-то не очень здоровые симптомы, но, в общем, никому ничего не удалось доказать. И, к сожалению, думаю, что уже и не удастся. Но, тем не менее, что вышло, то вышло. Роман принес ему славу, больше он ничего не написал, исключая двух книг, которые, ну, вышли уже после его смерти с моим участием. Это книга «Между Гриневичем и Куреневкой», которая написана мной по материалам его писем матери в Киев, и сборник избранных текстов его радиобесед на свободе, поскольку отец был нашим коллегой, работал на радио «Свобода» в лондонской студии. Из этого получилась неплохая книжка, мне кажется. Так что, в общем, это оказало практически полное влияние на его судьбу. В той или иной форме, конечно.
Спасибо, Алексей. Напомню, что это у нас на прямой связи Алексей Кузнецов, сын писателя Анатолия Кузнецова, автора романа «Бабий Яр». Я знаю еще и Виктор Некрасов, тоже киевлянин, по рождению тоже пострадал за то, что пытался рассказать правду об этом.
Да, это так. Это действительно... Все было. Ну, понимаете, опять-таки, вот все эти случаи арестов, все эти случаи запретов и так далее, все это было, но погромов не было. Да, таких вот погромов, как сегодня, 7 раз в 15 году громили Бабий Яр в Киеве. И полиция, так сказать, расписывалась в полной неспособности. И более того, предложили еврейской общине самим охранять это. Поэтому, да, так сказать... Были проблемы, но они есть и сейчас, к сожалению.
Давайте послушаем теперь тоже трагические мемуары Раисы Набаранчук о трагедии цыган в Бабьем Яре.
Бабий Яр. На этом месте в годы Второй мировой были убиты 100 тысяч человек. Большинство убитых – евреи и цыгане. И только в этом году погибшим цыганам поставили памятник.
И вот бабушка поехала, пошла, тогда не ехала, а пошла просто на рынок. что-нибудь купить. Мама ждала, она не вернулась. А тогда же стали соседи друг другу говорить, там вот цыган хватали, евреев хватали, и всех Бабин Яр убивали.
Раисина Баранчук, 73 года. После смерти бабушки ее мать скрывалась в подвале у соседей. Раиса родилась в 43-м году, через два года после Бабьего Яра. Ее мать провела годы войны одна. Отец ушел воевать на фронт.
Когда родители рассказывали об этом, то, конечно, они плакали, а вместе с ним и мы плакали. А вот фотография моего брата старшего Леонида, который пережил Бабин Яр, остался жив.
Раиса отдала многие вещи на выставку, которая проходит в Киеве. Но бабушкин платок оставила себе. Говорит, с ним танцевать хочется.
Он для нас дорогой, потому что это бабушкин. Но от него какой-то идет запах родной, наверное.
На выставке в Киеве есть фотографии ее бабушки, единственная, которая осталась в семье.
Глаза у нее добрые. Это накануне, наверное, войны. Она как будто что-то предчувствовала, что-то у нее было какое-то... Сердце подсказывало, что ох, беда будет. Оно так и случилось.
Этот монумент в Бабьем Яре был воздвигнут в 1976 году. Памятник цыганам открыли в сентябре 2016-го.
И наша кибитка вернулась домой, на то место, где были убиенные люди. Сколько было нервов, сколько было слез, пока все это добились мы. Мы чувствовали себя виноватыми перед ними, потому что они там, а мы здесь, и ничего не могли сделать. И простите нам за все. Мы вас любим, мы вас помним и никогда не забудем.
Валерий, вот верно сказано, что убивали там красноармейцев, коммунистов, комиссаров за их убеждения, а евреев и цыган убивали именно за то, что они просто евреи и цыгане.
Ну, убивали за то, что сопротивлялись оккупации, за то, что за их убеждения, да, так сказать, а евреев просто за то, что они евреи, за кровь.
То есть это можно вот без всякого поправки, без натяжки считать чистым таким проявлением геноцида, вот конкретно против... На уничтожение
безусловно, конечно, народа. Холокост – это, так сказать, вопиющая форма геноцида еврейского народа, безусловно.
Как по-вашему, почему вот советская идеология так, она, сначала была там кампания против космополитов, это все понятно, тоже было другое проявление антисемитизма. Но вот именно эту трагедию-то можно было как-то ее, может быть, даже поставить на службу советской идеологии.
Ну, я уже объяснил, что, во-первых, была общая цель, то есть, да, рассказывать об истории Великой Отечественной войны, но показывать советских людей все-таки как героев, а не как жертв. Это было важно. И в определенной степени, может быть, и правильно. Но другая составляющая была чисто антисемитская, когда нельзя было показывать... трагедию еврейского народа для того, чтобы, потому что существовала точка зрения, что евреи начнут требовать себе особое отношение, да, и тут же встал бы вопрос о выезде, так же, как когда-то встал вопрос о создании государства, да, и так далее, и так далее, и так далее. Это, на самом деле, кремлевские идеологи очень хорошо понимали, и вот этот вот антисемитизм, который в этом кроется, он и сейчас существует, да, вот эта вот попытка доказать, что объяснить, что украинцы не принимали участие, а на самом деле они принимали самое активное участие в уничтожении в Бабьем Яру. Попытка, так сказать, уравнять жертвы, которые приносили цыгане и евреи, или сначала евреи, потом цыгане, просто по количеству погибших, и другие люди, ууновцы, например, да, которые там тоже были расстреляны, 650 человек было расстреляно, из них... те люди, которые участвовали в уничтожении евреев, в том числе, да, но потом за участие в организации ОУН-УПА их тоже расстреляли. Но они участвовали в уничтожении евреев. И вот это все попытка поставить знак равенства, попытки замолчать все это, да, так сказать, это ведет к ревелизации Холокоста и, в общем, тоже несет в себе определенный антисемитский оттенок.
К нашему разговору присоединяется еще новый участник, это историк Александр Лакшин, старший научный сотрудник Института Востоковедения. Добрый вечер, Александр Ефимович.
Добрый вечер.
Скажите, добрый вечер, Саша. Да, вот мы сегодня обсуждаем вот эту трагедию в дне ее 75-й годовщины. Как по-вашему, почему даже после войны, после победы, официальная идеология ее замалчивала? Вам слово, Александр.
Ну, показать и выделить евреев из других народов страны по тогдашней идеологии было просто невозможно. Это никто не дал бы и не хотел этого делать. Речь шла, что все страдали во время войны, и выделение евреев это означает национализм, экстремизм, говоря современным языком, и так далее. Поэтому попытки, например, увековечить память жертв Бабьего Яра сразу после Великой Отечественной войны делались. И в 1945-1946 году даже был объявлен конкурс на создание мемориала. Но затем он был закрыт. И на месте вот этой страшной трагедии, этого огромного оврага, решено было создать парк. Парк с аттракционами. И стали закачивать пульпу, то есть воду с грунтом, чтобы дренированием превратить его в участок, пригодный для строительства. Но, тем не менее, приверженцы, в том числе среди украинской и русской интеллигенции на Украине, делали попытки увековечить память невинных жертв. Это, например, сделал Некрасов, Виктор Некрасов, который продолжал добиваться, чтобы голоса этих людей наверху были услышаны. В литературной газете в 1959 году он опубликовал статью. Но новое руководство Украины, вот его возглавил тогда Подгорный, распорядилось, как раз я сказал, разбить парк культуры и отдыха с аттракционами. Но в 1961 году произошла новая, так сказать, страшная трагедия. Вот во время весеннего паводка плотина в районе вот Куреневки, которая примыкала, эта деревня непосредственно к месту трагедии, не выдержала напора воды во время весеннего паводка, и более чем 10-метровый вал жидкой грязи обрушился на ближайшие дома и улицы, и там трамвайное депо. Илом насмерть было завалено 145 человек. И тогда власти решили свернуть этот проект. И решено было развернуть там строительство стадиона. То есть новая попытка скрыть и замолчать эту трагедию. Лишь после вот 61-м году появляется стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». Известна бешеная реакция Хрущева на это стихотворение и соответствующей такой почвеннической интеллигенции, там Маркова, например, которые издевательски имитировали это стихотворение и Хрущев выступил с резкой критикой Евтушенко. Евтушенко, кстати, его сопровождал, когда тот был в Киеве, сопровождал Бабьем Яру и показываю это место, места этой трагедии, тогда молодой писатель Анатолий Кузнецов. И вот эти, это место, Евтушенко, как он вспоминал, думал, что там есть хоть какой-то камень, что это место обильно пролитое, политое кровью людей, хоть как-то отмечено. И он был потрясен и написал это стихотворение, которое вызвало массу таких вот официальных и проофициальных негативных откликов. Евтушенко, написав стихотворение «Над бабьим яром памятника нет», сразу прочитал его в Киеве на поэтическом вечере в Октябрьском дворце, затем еще раз в Политехническом музее в Москве, а 19 сентября 1961 года в «Литературная газета» публикует Евтушенко.
Да, были мужественные шаги. Спасибо большое, Александр, оставайтесь на связи. Слово Алексею Кузнецову. Расскажите, пожалуйста, как вот судьба сложилась именно такая гражданская вашего отца? Он был лишен советского гражданства, я так понимаю, или он был потом как-то реабилитирован, восстановлен в правах? Вот в этой части меньше нам известно.
Ну, во-первых, я хочу добавить, что стихотворение Евтушенко возникло после того, как он побывал в Киеве в гостях у моего отца. Именно отец водил его по Бабьему Яру, и в его присутствии Евтушенко прочел строчку «На Бабьем Яру памятников нет». Это, как бы сказать, было вот в присутствии отца. В общем, он причастен к этому стихотворению. Что касается позиции самого отца, ведь надо помнить, в какое это было время. И он долгое время хранил эту тетрадку, которую он начал писать еще во временной оккупации, и долго не решался к ней подступить. И только потом, по указанию своей матери, начал из нее делать что-то подобие романа. Так что это не сразу вышло. Затем была история с цензурой, скачившей книгу. Это тоже известная история. А что касается его после, так сказать, бабьяровской жизни. Он, конечно, не был не реабилитирован, ничего этого не произошло. Дело на него было открыто по статье «Измена Родине», и оно не было закрыто после его смерти сразу, оно еще какое-то время действовало. И только лишь через несколько лет после его смерти, не помню точно в каком году, я написал письмо в КГБ с просьбой закрыть дело. Мне на удивление скоро пришел ответ, что дело закрыто. И я даже написал второе письмо в Тульский архив КГБ с просьбой вернуть мне документы, изъятые при обыске из квартиры отца. И мне, к моему изумлению, их отдали. Я ездил в Тулу, забирал, просто небольшой был ящик. Отец все-таки к своей наиболее известной рукописи либо спрятал, либо увез, а какие-то малозначащие рукописи остались. Но вот я говорил, что я смог добыть открытки, которые он писал из Киева, из Лондона в Киев своей матери, из этого сделал книгу. Но, в общем, это уже посмертное издание отцовских работ. А как писатель он фактически перестал действовать, но он стал публицистом, довольно активно работал на «Радио Свобода». За 10 лет создал, не помню точно, по-моему, 233 радиобеседы, каждая из которых довольно яркая была. Ну и яркая, и острая, и реакция на нее была в советском обществе не очень хорошая, мягко говоря. На него многие были обижены за его отъезд, хотя не очень понятно за что. Многие из братьев-писателей, так сказать, были обижены за то, что он признался после отъезда, что вступил в контакт с КГБ и писал некоторые документы на своих, так сказать, друзей бывших, ну, грубо говоря, доносил до них. А после отъезда он в Лондоне провел пресс-конференцию, на которой все об этом рассказал. Я так считаю, что это был акт большого гражданского мужества. Не каждый способен так рассказать о себе такие вещи, поскольку в то время практически ни один писатель не ездил без подобных попыток как бы его пристроить на свою службу. Ну, я думаю, что очень многие обиделись, и это обиды из разряда дирижевора, закричали дирижевора громче всех те, кто никому никогда не рассказывал о своих контактах. Но как бы то ни было, все равно обиженных на него осталось много. Надо сказать, что еще очень многие поплатились за его отъезд головами, своими писательскими карьерами и прочими плохими местами в различных творческих союзах, поскольку тогда чистили очень сильно все, что касалось его имени и всех его друзей, большинство из друзей, очень многие получили, как говорится, по шапке. Но многие остались, немногие, вернее, остались дружить с нашей семьей, немногие откликались на просьбу какой-то помощи чисто творческой. Ну, в частности, могу назвать имена Олега Павловича Табакова, который никогда не отказывался мне помочь в каких-то вещах. Ну, признаться, таких людей было очень мало. Очень многие, конечно, даже некоторые его лучшие друзья остались верны своей точке зрения, что это было предательство. Хотя, еще раз повторяю, совершенно непонятно кого и каким образом он предал. Он уезжал, чтобы спасти Роман от того, что с ним сделала, советская власть. Ему это удалось. Я считаю, что все остальное значение не имеет.
Конечно, Алексей. Конечно. Спасибо вам большое. Да, сейчас Валерий спрашивает. Валерий, вам не кажется, что то, что такого мужественного писателя, человека обвинили в измене Родине, за то, что он рассказал правду об Абимьяре, это оборачивается в наши дни вот ксенофобия, которую вы пишете, книги, и беспамятством?
Ну, безусловно, и цель была такова. И сегодня цель такая же, так сказать, у многих людей, которые, в том числе и на Украине, пытаются воспитывать молодое поколение на полном отрицании исторической правды, в частности, о роли УПА в трагедии в Бабьем Яру, в трагедии на Волыне, во Львове и так далее. Возникает ситуация, когда люди не помнят того, что было, искажается историческая правда, следовательно, теряется вот этот вот великий смысл изучения Холокоста, потому что главная задача – это не повторить вот этой ужасной трагедии, которая была, не дать ей повториться вновь. И должен сказать, что действительно мы сейчас стараемся, сказать, целый ряд неправительственных организаций, религиозных организаций, национальных организаций делают все для того, чтобы эту память сохранить и показать, как важно противопоставить хоть что-то, так сказать, вот этим вот националистическим радикальным тенденциям, которые мы можем сегодня наблюдать, потому что ведь Холокост начинался не с газовых камер, да, он, как ни странно, назывался, начинался с, казалось бы, безобидной книжки «Майн кампф» и с марширующих молодчиков.
Ну, и, да, и «Ночи хрустальных».
И с «Хрустальной ночи» это уже потом, да, а потом уже это все вылилось в печи, так сказать, в Бабий Яр и так далее.
Вопрос Александру Лукшину. Как по-вашему, почему даже после вот таких трагедий стало возможным в Советском Союзе, например, дело Еврейского антифашистского комитета или кампания борьбы с космополитами или дело врачей, как вы считаете, Александр?
Я не совсем понял вопрос.
Ну, то есть это вот обернулось это беспамятство дополнительными трагедиями, которые как бы во втором своем рождении уже, так сказать, наказали победителей, то есть советский народ пережил по существу те же самые волны антисемитизма, которые накрыли и нацистов в 30-е годы. Как вы считаете, Александр?
Ну, я хотел бы сказать, что вот эта политика государственного антисемитизма, она продолжалась практически весь период существования послевоенного Советского Союза. Лишь 25 лет назад, вот в эти же дни, когда отмечалось 50-летие Бабьего Яра, Горбачев в сентябре 1991 года направил послание, приветствие участникам участникам тех событий, которые прибыли в Киев. И тогда Горбачев впервые признал, что в Советском Союзе существовал государственный антисемитизм. И в частности, касаясь Бабьего Яра, это выразилось вот в этом мифическом памятнике 1976 года, который, наконец, поставили в Бабьем Яру, который не имел никакого отношения к реальным событиям, которые там происходили. Лишь в 1991 году, наконец, в Бабьем Яру, хотя не на том месте была поставлена минора, не на том месте, где уничтожали евреев. Потом целые вот эти четверть века шла такая размолвка, может быть, между еврейскими организациями, которые не могли договориться о том, как увековечить память жертв. И я рад, что вот только сейчас наконец-то еврейские общественные организации и украинское руководство вице-президента страны договорились, как сообщил Порошенко, о создании мемориала, о строительстве мемориала на Бабьем Яру, о создании аллеи мучеников, аллеи праведников, что и будем надеяться, что наконец память обретет свои реальные очертания. Это будет та память не замусоленная, не выдуманная, а более адекватная, соответствующая реальным событиям.
Да, и памятник будет хотя бы с масштабной этой трагедии. Вам слово, да, Валерий.
Я хочу добавить, что вот я категорически против того, что пытаться поставить знак равенства между антисемитизмом, так сказать, советским и нацистским. Да, это абсолютно два разных антисемитизма, вообще несравнимых никаким образом.
Если можно,
потому
да,
что
их
сравнивать. Да, их вообще нельзя сравнивать, но если сравнивать, то Холокоста в Советском Союзе не было. Да, так сказать. Более того, именно Красная Армия загасила печи Освенцима. А когда мы пытаемся сравнить нацизм, коммунизм, антисемитизм там, антисемитизм здесь, мы, по сути дела, тривиализируем Холокост. Да, он превращается, раз это одно и то же, то все то, что было в Советском Союзе, это примерно одно и то же, что и в нацистской Германии. Да, и возникает иллюзия, особенно у молодых людей, которые не изучали этого, не знали, что, ну, а, собственно, что? Ну, да, какой-то антисемитизм был вот там и здесь, и уже непонятно вообще, что такое Холокост, и в чем его вообще трагедия и роль. Собственно говоря, почему им такое внимание уделяют? Поэтому вот здесь надо очень осторожно с этим обращаться.
Да, вы, если знаете, то наш коллега Мумин Шакиров снял такой документальный фильм «Холокост. Клей для обоев». Знаете, такой была
да, викторина. Да, вот тогда получается «Холокост. Клей для обоев». Потому что, ну, вот антисемитизм там, антисемитизм здесь. В общем, в принципе, одно и то же. И слово «Холокост» уже никто не помнит и не знает. И получается «Клей для обоев», да.
Алексей, слово Алексею Анатольевичу Кузнецову, нашему коллеге, сыну писателя Анатолия Кузнецова. Как вы считаете, нуждается ли в переиздании книга вашего отца для нынешнего поколения вот, потомков постсоветского, что ли, населения? Вам слово.
Все время сейчас издано, фактически подписано мной переиздание российское, сейчас готовится к переизданию украинское, сейчас действует контрактное издание во Франции, в Англии, в Германии. По-моему, еще где-то, я уже, честно говоря, не помню. И этот интерес есть, безусловно. Но я бы хотел сказать о том, что вот сейчас в Киеве, когда смотришь на то, что происходит, и какой есть интерес у людей вокруг к этим событиям, он, конечно, есть, и он, конечно, серьезно заметен. Ведь в этот раз, пожалуй, впервые в истории Украины все это дата отмечается под эгидой президента, под эгидой указа о отмечании этой даты. И все делается серьезно, именно даже слишком серьезно. Но вот я должен заметить, что, к сожалению, бывают тут накладки такие чисто советские, чиновничьи. Вот, например, сегодня проходило в Бабьем Яре от открытия мемориала. Мемориала еще нет, но его открывают как бы вот предварительно. Так вот, к нему, к мемориалу, были подготовлены пригласительные билеты для участников конференции, в которой я принимаю участие, в работе которой. Вот вчера еще говорили, что их будут раздавать, а сегодня стало известно, что ни одному, представьте, ни одному, я подчеркиваю, участнику конференции пригласительные билеты выданы не были. А в конференции участвуют представители США, Англии, Италии, Испании, Франции, Украины, ну вот из России, наверное, я один. И вот никому из них, по крайней мере на словах, не дали пригласительного билета, а пригласительные билеты получили дипломаты, бизнесмены, представители администрации президента и так далее. Конечно, это вопиющая совершенно вещь, и во многом она происходит от такой заорганизованности, излишней, что ли, бюрократичности этой конференции и всех мероприятий, которые с ними связаны. Ведь сегодня проходило в Оперном театре очень серьезное, очень красивый концерт, где был с участием капеллы «Думка» национальной и гамбургского оркестра национального, такое действие на тему Бабьего Яра. И все можно сделать хорошо, но зачем же при этом пускать на президентские встречи бизнесменов и дипломатический корпус, и не пускать людей, которые этим занимаются. Я спрашивал, а дали ли пригласительный билет Тимоти Сандерсу, ведущему исследователю Холокоста в мире, который делал прекрасный пленарный доклад о конференции. Сказали, что не знаем. Потом вдруг сказали, что мне билет выпишут неожиданно, что ваша фамилия должна быть представлена. Но я сказал, зачем же мне билет в Бабий Яр? Пригласительный билет в Бабий Яр, я обойдусь без него. Я тоже отказался идти. Думал, что я не один, но в Бабий Яр мы можем прийти в любое другое время, потому что это унизительно клянчить, извините за выражение, пригласительные билеты на такие мероприятия.
Да,
вот хорошо бы, чтобы этого в будущем не было.
Конечно, у нас тоже в День Победы фронтовиков не пускают в Кремль, а приходят туда чиновники, которые пороха никогда не нюхали и даже не помогают в силу своих прямых обязанностей фронтовикам. Как вы считаете, Валерий, почему вот так? Все-таки 75 лет прошло, а все те же генетически у нас родовые вот эти пятна проступают?
Они есть, потому что, если вообще было написано в официальных украинских документах, то мы удивимся, там слово «еврей», по-моему, даже нет. Оно там, если есть, то там один-два раза как-то мелькает. Трагедию Бабьего Яра используют чиновники для того, чтобы решать свои политические проблемы, скажем, наладить отношения с международными еврейскими организациями, с американскими еврейскими организациями, наладить отношения с американскими чиновниками, ну и вообще как-то выглядеть неплохо. При этом никто как бы не думает о евреях, которые, скажем, я знаю, что недавно 10 еврейских организаций Украины обратились в администрацию президента с просьбой убрать вот эти вот имена с известных киевских улиц, убрать имена Степана Бандеры и Романа Шухевича, которых сделали героями Украины. Это оскорбительно для еврейского народа. И тем не менее, вот умудряются отмечать 75 лет Бабьего Яра и иметь в качестве героев, значит, вот тех, кто, собственно говоря, благословил убивать тех же евреев, и называют их именами улицы. Да? А УНУПА, как известно, с 15-го года, с 14-го года даже запрещено на Украине критиковать этих бойцов, поскольку они считаются национальными героями, на примере которых надо воспитывать молодое поколение. Вот как это все уживается в одном месте в правительстве, как они сегодня там куда-то идут, на чествование, и при этом вот делать такие вещи, мне непонятно.
Вопрос Александру Лукшину. Как по-вашему, требует ли дальнейшего изучения трагедии Бабьего Яра и вообще вся трагедия еврейского народа, трагедия Холокоста?
Ну, разумеется. И здесь нужно стараться менее всего привлекать вот такие вещи, связанные с политизацией этой темы. А речь идет о объективном, глубоком исследовании этой темы, участии, показа реального участия в ней не только нацистов, германских нацистов, но и украинских полицейских, но и не замалчивать роль и тех украинцев, которые спасали евреев, которые стали праведниками мира.
Да, вот я знаю, Валерий много делает для борьбы против этого мартовского ежедневного, ежегодного марша СС по улицам Риги.
Нет, ну уже не делаю после того, как у меня возникли очень серьезные проблемы с местной властью. В общем, я отказался. Это их страна, пусть они хотят, что и делают. У меня были действительно серьезные проблемы с властями. Меня не хотели пускать в Латвию, хотя у меня там живет моя семья. Поэтому я отказался, пусть этим занимаются латвийцы.
Да. Алексей, слово. Алексей, сколько еще продлятся вот эти траурные мероприятия, в которых вы участвуете?
А фактически они сегодня уже закончились. Вот сегодня был памятный концерт, сегодня был открытие мемориала с участием президента. И фактически все уже. Единственное, что вот завтра еще будет одна передача здесь в прямом эфире. Эфир неизвестного нам всем Савика Шустера, на который я тоже приглашен. И в общем и все, мероприятия травмы на этом закончены. Они длились 5 или 6 дней. Конференция была, на мой взгляд, очень интересная. Она проходила в центральном здании, в одном из центральных зданий Киева, в Украинском доме, в бывшем музее Ленина, к слову. И мне кажется, что это прошло с большим интересом и с большим успехом, хотя зрителей было не так много, все-таки это разговорный жанр. Но, тем не менее, я считаю, что удалось для мероприятий такого уровня, это очень хорошо. Еще я бы отметил работу музея, Национального музея Второй мировой войны, с которым я давно сотрудничаю, который сделал прекрасную выставку, называется «Смертельный шлях». И вот это, по-моему, одна из лучших вообще выставок, посвященных этому событию, сделанному в Киеве в эти дни.
Спасибо, Алексей. Вот мы вчера тоже проводили передачу, посвященную памяти Шимона Переса, показывали фильм Владимира Синельникова «Шимон Перес. Человек из будущего». И там были кадры, как Вилли Брандт встает на колени у памятника. Варшавского гетто.
Это был настолько сильный поступок, заслуживающий уважения. Многие Бранту этого до сих пор простить не могут.
А мы наоборот помним это.
А мы наоборот это помним, и евреи это помнят, потому что впервые лидер государства, виновного в Холокосте, он признал, он принес извинения, он встал на колени перед еврейским, не только еврейским, но и польскими, так сказать, гражданами, перед поляками,
перед людьми,
перед евреями, перед людьми, которых, так сказать, его предки, так сказать, его предшественники просто, так сказать, убили.
Да, вот мы считаем, что именно ради этого делаются вот эти вот годовщины траурные,
конечно,
которые, видите, трудно
конечно,
даются
конечно,
родственникам.
Конечно.
Видно, как
ради
волновался
того, чтобы,
Алексей.
Чтобы, так сказать, люди помнили, с чего начиналась эта трагедия.
Да, еще раз хочу вот упомянуть фильм нашего коллеги Мумина Шакирова, который стал лауреатом многих премий документального кино. «Холокост. Клей для обоев». Это вот про двух девочек, которые не знали, что такое Холокост.
Не знали, что такое
Мумин их провез по...
И таких очень много на всем постсоветском пространстве, очень-очень много. А если люди и знают, что такое Холокост, они не знают деталей. Да, вот правильно совершенно Александр Лакшин сказал, что надо заниматься изучением его, заниматься изучением роли тех, кто был палачом, и заниматься изучением роли и находить тех, кто был праведником мира, кто спасал евреев. Такие есть и были в каждой стране.
Напомню, что в эти дни продолжаются в Киеве траурные мероприятия по случаю 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра. И сегодня мы вспоминали об этой трагедии, о тех людях, которые донесли ее память до новых поколений, в частности, отца нашего товарища Алексея Кузнецова, Анатолия Кузнецова. Вспоминали Виктора Некрасова, вспоминали, и дай бог ему здоровья, Евгения Евтушенко, который написал стихи. А мы на этом с вами прощаемся. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Подкасты «Радио Свободы» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».